Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Эту собаку зовут Злодейка, хотя ничего злодейского она не совершила. Получила она такое имя за усердие. Да, да, за усердие. Есть люди, которые любят всякие совместительства, проще сказать, занимают пополдолжности. Ну и, конечно, так и работают. Серединка на половинку. И на рыбалке тоже такое случается. Едет человек рыбачить, а ружье с собой прихватит. Авось, мол, рыбы наловлю и подстрелю чего-нибудь. А рыбак, о котором я хочу рассказать, не только ружье, но и собаку с собой прихватил, чтобы, так сказать, уж все разом сделать. И порыбачить, и поохотиться, и собаку натаскать. Звали ее Фишкой. Была она молоденькая, шустрая, с умильными глазами. Хозяин ее, Паша Усольцев, приехал на станцию «Утес», а оттуда к реке Усьве пошел. Идти километров 5, лесом. Фишка всю дорогу по кустам металась, взвизгивала от радости, мышиные норки раскапывала. Иногда она подбегала к Паше и преданно, восторженно глядела на него. «Дескать, я так тебе благодарна, что и выразить не могу. Видно, показать ей свежий след на первый раз нужно, а потом уж пойдет дело», — подумал Паша. Нашел он барсучью норку, поймал Фишку и сунул носом в рыхлую землю. Фишка понюхала, хвостом понимающе вильнула, еще раз понюхала, а потом к хозяину обернулась. На носу у нее землица, а в глазах восторг. «Ищи, ищи», — приказал Паша. Фишка взвизгнула и подала хозяину лапу, снова благодарила хозяина за все радости, доставленные ей, и за эту милую шутку. Пнул Фишку Паша и больше не искал ей свежие следы. Понял, бесполезно это занятие. На Усьве он сколотил плотик, положил рюкзак, посадил рядом с рюкзаком Фишку, ружье пристроил возле своих ног и поплыл. Плывет и хлещет спиннингом по воде, плывет и хлещет. Поклевок нет, только трава на блесну цепляется. Долго плыл Паша Усольцев и ничего не поймал. Пришел он в окончательное уныние и стал ругать Фишку. Лениво ругал, так, от нечего делать. А она думала, что он с нею беседует на мирные темы, и хвостиком согласно повиливала. Но вот и красная глинка, крутой обрывистый берег с бурыми обнажениями в вымоинах, поросший тощим лопухом и кое-где кипреем. Красная глинка километрах в 8 от города Чусового. Когда-то здесь водилась прорва рыбы. Ну а Манал, острога, бот, мелкоячеистые невода, мережи и другие браконьерские средства сделали свое дело. Возле красной глинки почти не осталось рыбы. Только по старой памяти городские рыбаки ходят сюда, иной раз собирается их здесь к ночи, человек по 20. Плёс возле красной глинки глубокий, изогнутый дугой, а чуть ниже шумит стремительный перекат. Буйно плескались здесь когда-то таймени-хариусы, а в засаде возле упавших лисин и в траве стояли щуки, кормились в амутистой глубине ези и головли. А теперь только изредка можно увидеть здесь в тихий вечер или на утренней зорьке, как серпом выбрасывается из воды яркоперый таймень и оглушительно хлещет хвостом по воде. Но трудно поймать тайменя возле красной глинки. Очень уж умна стала рыба. Очень уж много раз брала она и срывалась, очень уж много видела на своем веку. Однако нет такого рыбака на свете, который бы не мечтал поймать ту рыбину, которая чуть было не попала к нему. Вот и в тот раз спиннингов в 10 обрабатывали рыбаки плёс. Каких только блесен не подбрасывали, как только не ловчили, не брал таймень. Плескался, буйствовал, на виду рыбешек гонял. И не брал. Устали рыбаки, махнули на это дело рукой, к костру подались. В это время и выплыли из-за поворота на плотике Паша, Усольцев и Фишка. Паша трудился, успевая сделать побольше забросов, пока его не пронесло по плесу и не подхватило раскатистое течение на перекате. «Брось, не старайся», — крикнули Паше ребята. «Мы уж тут каждый метр квадратно-гнездовым, пропашным и всякими разными способами обработали». Паша не отвечал. Паша трудился, надеясь, что ему-то уж повезет. Внезапно раздался треск катушки, и все увидели, как согнулось удилище в руках Паши, как он весь напрягся, шире ноги расставил, и началась борьба. Таймень не давался Паше. Он был битый. Этот таймень, и, очевидно, не раз уж вывертывался из трудного положения. Он стремительно бросался из стороны в сторону, выметывался наверх и ныром уходил под плот. Берег ревел. Каких только советов не подавал народ. Но Паша не отвечал, он боролся молчком, а плот несло к перекату. Таймень ослаб. Паша подводил его ближе и ближе. Вот возле самого плота забился, забушевал речной богатырь, и тут фишка, о которой все забыли, не выдержала, бросилась на тайменя сверху, как лев, ну и, конечно, сняла рыбину с якорька. Паша подмотал катушкой блесну, а фишка выкарабкалась на плот и отряхнулась. Деловито так отряхнулась, с чувством поработала. Народ на берегу стонал от смеха. Паша глянул на фишку и схватился за голову. «Дурак!» — вопил он.
«Зачем? Ну зачем я тебя взял с собой?»
«Зачем?» — это он спрашивал фишку. «Злодейка ты! Чего ты наделала?» Фишка виновато облизнулась и горестно взлаяла. «Дескать, хочешь все как лучше сделать, а получается не так да не этак». Плот подхватило бурным течением на перекате и быстро унесло. Паша рвал на себе волосы. С тех пор фишка стала злодейкой. Захарка. Лед на Енисее еще не тронулся, но перелетные птицы уже появились. В Заполярье всегда так, птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его. Колхозные бригады охотников в эту пору выезжают на промысел за птицей. Захарка в колхозе еще не состоял, ему было всего 12 лет. Но он тоже засобирался на охоту. Надо было помогать семье. А семья немалая. Четверо ребят себя Захарка к ребятам уже не причислял. Отца на войне убили, работница в доме одна мать. Она на рыбоприемочном пункте работала, резальщицей. Станок Агапитова, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы здесь никакой сыскать невозможно, одна рыболовецкая бригада в Агапитово, и все. Самое большое начальство здесь бригадир и пекарь. А до правления колхоза и сельсовета более сотни километров. Заполярье, здесь такие расстояния между селениями не в диковинку. Захарка ловил зимой силками белых куропаток и однажды заплутался и чуть не замерз. Мать после этого не пускала Захарку в лес. К весне совсем трудно стало семье. Приварка нет, только рыбы иной раз бригадир давал, а без приварка ребятам пайка хлеба не хватало. Растут. Паёк же хлебный не растет. Все тот же, что и в войну. Но докатился и до Агапитова слух, что скоро карточки на хлеб отменят. А пока Захарка приладился к пекарю в помощники. Дровишки пилит, колет, печь топит, пол моет. Что заставит пекарь, то и делает Захарка. Лишь бы накормил. Поест Захарка в пекарне, значит, паёк матери и братишкам с сестренкой достанется. Надо жить, до лета дотягивать. Летом в Заполярье — лафа. Дичь, яйца, рыба, ягоды, грибы, орехи. Летом в Заполярье жить можно. А между тем пекарь совсем зазнался. Ну кто он такой в нашем нынешнем понимании? Пекарь. Так себе личность, вымазанная мукой. Но в те годы пекари пользовались большим авторитетом. Агапитовский пекарь, к примеру, жил по поговорке. Сыт, пьян и нос в табаке. Тут требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в маленьких поселках хлеб не только выпекался на пекарне, но и отпускался здесь же. Вот и выходило, что власть в ту пору у пекаря была полная. Захочет хлеб отпустить, отпустит, не захочет, не отпустит. Иди жалуйся на него за сотню-то верст. Ну, а Захарку пекарь вовсе заездил, и плата парнишке одна — кусок хлеба. Но все стерпел Захарка, дотянул до весны. Птица пошла, собрался пекарь на охоту. Гусятинки захотелось. Мать Захаркина попросила его. «Возьмите Захарку, Ануфрий Пантелеймонович. После того случая боюсь я одного-то отпустить, а он рвется на охоту. Хлопот с ним не оберешься», — поморщился пекарь, расхнычится. Пекарь был единственным человеком в поселке, которого называли на «вы». Он у меня ко всему привычный. Мать хотела сказать, что и охотник Захарка удачливый, с 7 лет ружьем владеет, а в ходьбе за ним и взрослому не угнаться, да не успела ничего разъяснить. Пекарь не дослушал ее. «Ну, ладно, ладно», — кисло согласился он, — «возьму. Будет обед готовить, вещи сторожить». И вот они шагают по песчаному берегу, задастый как баба, пекарь впереди, чуть кривоногий, коренастенький Захарка сзади. У Захарки на ногах резиновые сапоги с калошами. Калоши на резиновые сапоги, конечно, не надевают, но это когда сапоги целые. А если у них нет подметок, тогда с калошами тоже ничего. Пекарь в болотных сапогах-вытяжках. Рюкзак у него казенный с застежками, пряжками, железками. У Захарки просто мешок из-под муки с опояской вместо лямок. Ружье у пекаря. Бескурковка заграничная, с выгравированными зайцами на щеках. У Захарки старая тулка, без всяких зайцев. Но тулку. Эту Захарка ни в жизнь и ни за какие заграничные ружья не отдал бы, потому как отцовская она. Километров 15 отмахали пекарь с Захаркой. Пришли на огромный песчаный мыс. Через этот мыс каждую весну переваливают караваны птиц. Пекарь приказал Захарке отобариваться. Разводить огонь, устраивать ночлег, а сам принялся делать скрат на мысу. Захарка, ловко орудуя топором, нарубил пихтача, сделал козырек и развел под ним огонь. Потом спустился на мыс и соорудил себе скрат. Пекарь посмотрел на мальчишку с любопытством, усмехнулся и спросил. «Ты чего?»
«Делаешь, спрашиваю, чего?» «Скрат делаю, не видите, что ли?» «Скраат. Зачем?»
«Известно дело, зачем стрелять». «Пессых», — засмеялся пекарь, будто с натугой чихнул и тут же боднул Захарку взглядом. «Стрелок сопливый. Мешать только. Сиди уж на стане, при багаже. 2-3 утки уделю потом. Мне вашего не надо. Я сам добуду. Ну, дело твое. Только гляди. Я лютый на охоте, упреждаю». «Ладно, пужать-то. Пуганый уже», — буркнул Захарка и занялся своим делом. Ночью пекарь ворочался сбоку на бок. Привык в тепле нежиться и оттого мерз, хотя одет был толсто. А Захарка в телогрейке, под которую поддернута шерстяная кофта матери в латаных ватных брюках и в сапогах с калошами, спал крепко, но урывками. Через час-полтора он вскакивал, иначе застудишься. Подживив огонь, Захарка распахивал телогрейку, грел грудь, спину, потом сымал сапоги с калошами и калил портянки. Затем он засовывал руки в рукава и падал на пихтовые лапы и заставлял себя тут же заснуть, чтобы не терять ни минуты. Знал парнишка, что при прильбе в лед нужно быть бодрым, хорошо отдохнувшим, чтобы и рука, и глаз были верны. Рано утром Захарка скинул телогрейку и побежал к воде. Он вымылся в Енисея почти до пояса. Пекарь съежился, глядя на Захарку, и даже губы у него посинели. «Загнешься», — пообещал он парнишке. «Ничего, ничего». «Быстро натягивая на себя одежду», — сказал Захарка. «Зато потом жарче будет. А вас, как от огня отойдете, цыганский пот прошибет, помяните мое слово». Утро пришло в Заполярье. Пески на берегах чуть курились. Снег с песков уже сошел, и они жадно, неутолимо вбирали солнечное тепло. В кустах и по закрайкам озер снег еще лежал, плотный, с ноздреватой корочкой наста. Днем эта корочка рассыпалась со стеклянным звоном. Сидит Захарка в скраде, поглядывает, птицу ждет. Славный скрад у Захарки получился. Затащила еще в прошлую весну на мыс кусок земли с дерном, и весь он пиками тальника взялся, пальца не просунешь. Так густ тальник. Захарка лозины тальника в середине вырубил, а вершинки крайние связал, вот и готов скрад. Главное, птицы помнят. В прошлом году осенью здесь этот островочек тальника был, и не станут облетать его. Песчаный мыс изогнутым крылом врезался в Енисей. Темны огромные забереги у Енисея. 2-3 иные реки уместятся в одну такую заберегу. И с той, и с другой стороны уже давно отпаялся лед от берегов. А вот стоит же. Держит его север и еще слабо нажимает юг. Однако вон в тихой студеной забереге частые кружки, будто от дождя. Эта селедка-зубатка начала появляться, значит, не сегодня-завтра река тронется. И вместе со льдом пойдет зубатка. Будут пичкать льдины селедку, выталкивать ее на берег косяками. Знай, собирай в корзины. Ну, чтобы вот этой зубатке идти раньше или повременить день-другой и переждать ледоход. Нет, на смерть прет. А не отступает от своих законов. Попробуй разбери их, эти законы природы. Сидит Захарка, думает. Холод к ногам подбирается, не больно стойки калоши против стужи. Высоко проходят громадные табуны уток. Эти идут еще дальше, им путь к Енисейской губе, к Диксону, к Ледовитому океану. Но вот за мысом, над кромкой леса изломанный угол. Он растет, ширится. То был как будто простым карандашом отчеркнут на бледном небе, а теперь уж словно углем, вон уж и пунктир образовался. Дробно рассыпался косячок по небу, распался точки-мячики-комки. Ближе, ближе. Га-га-га-га. Га-га-га-га. Гуси. Идут гуси. Медленно идут устало. Огромный путь одолели они. Горы, реки, моря оставили позади. Сейчас они почти дома и оттого летят без строя неторопливо. Надоела им дисциплина, измотал изнурительный перелет. Пора и подкормиться, пора передохнуть. По всему видно, они норовят сесть на мыс. Вот уже снижаются, предупреждая друг друга, дескать, смотреть и еще раз смотреть. И в это время трах-пах. Пекарь выстрелил, не утерпел. Колыхнулась, рассыпалась и прошла над скрадом пекаря стая, под самым его носом. Захарка на колено привстал, выделил одну птицу, ударил, и она грузно упала в песок, взбив легкое облачко. Пекарь вдогонку гусям из обоих стволов саданул, но птицы были уже далеко, не достанешь дробью. Прибежал пекарь к Захарке, глаза у него большие. «Покажи гуся-то». И стал вертеть птицу в руках, пальцами оглаживать. «Хорош, хорош. Ловко ты его». «А я, понимаешь, поторопился». «Ну ничего», — успокоил пекаря благодушный от удачи Захарка. «Прилетят еще. Во! Слышите?» А вдали снова. «Га-га-га». Юркнули в скрады Захарка и пекарь. Но этот табун прошел стороной. Зато тут же и один за другим низко промчались три табуна уток. Захарка выбил трех, а пекарь — пять уток. Утки, не то что гуси, теряли друзей без криков и без паники. Казалось, они просто на ходу вытряхивали из табуна над скрадом одну-две птицы и, только слегка дрогнув, спешили без оглядки дальше. Все шло как будто хорошо. Пекарь ликовал. «Как я их, понимаешь, лупану?» И посыпались они. «Бой у ружья — сила. Да и стреляю я отменно. Это уж Дави по гусям просто поазартничал». Захарка молчит, только слегка морщится. Нехорошо это — трещать на охоте, похваляться. К охоте Захарка относится со спокойной серьезностью. Она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь. Так же к охоте относился и отец Захарки, а он был знатным промысловиком. «Ша!» — закричал сердито Захарка. «Летят». И пекарь послушно затих в своем скраде. Шла большая, туго сбитая стая гусей-ворогуек. Шла она ровно, без суеты, роняя редкую перекличку на землю. И на этот раз пекарь поторопился. Думал, должно быть, как бы Захарка не опередил его. Он уже убедился в том, что болтать и мазать Захарка на охоте не любит. Плохо стрелял пекарь в табун на удалую. Два гуся после его выстрела колыхнулись и пошли на сторону к забереге. Вспахав лапами белые борозды на темной воде, гуси тоскливо закричали, провожая родную стаю. Захарка прихватил последнего гуся. Шел он низко, на верный выстрел. Гусь упал чуть подальше с крада, но выправился и попробовал подняться на крыло. Захарка ринулся на перерез и в это время хлесть. Почти у самых ног Захарки прошла дробь. Парнишка оторопел. А пекарь выскочил из скрада и на Захарку с кулаками махается и орёт. «Ты чего это за чужой птицей гоняешься?» «Ишь, ловкий какой. Я их трех прихватил. Два-то вон на Енисей ушли, а этот упал. А ты, ишь». «Видел Захарка», — врет пекарь. По глазам видел, по голосу слышал, врет. «Как тебе не стыдно?» — сказал он пекарю, сразу переходя на «ты». «Детишек голодишь». Пекарь аж захлебнулся от таких слов. Он привык к почтению, привык, чтобы его на «вы» называли. «Ну ты оглодыш». Замахнулся он на Захарку. «Гляди у меня. А то я властью отца твоего, покойного, оттаскаю за уши. Крохобор». Презрительно сощурился Захарка. «Властью отцовской. При отце ты не посмел бы у пацана отбирать. Властью. У меня еще полон патронтаж зарядов. Срежу, как черка. По огонь». Пошел Захарка прочь, в свой скрад, коренастый, кривоногий, не по годам скроенный, не по летам рассудительный и злой. Жизнь сделала таким Захарку. Больше не разговаривал Захарка с пекарем и к хлебу его не притрагивался, хотя тот юлил и все время с едой насылался. А почему он юлил, выяснилось после. 4 гусей добыл Захарка и уток штук 12, можно сказать, на месяц семью едой обеспечил. А пекарь так с одним захапанным гусем, да с несколькими утками домой плелся. Идет и все разговор подводит к тому, чтобы разделить пополам добычу. Захарка делает вид, будто не понимает намеков пекаря. Прет тяжелый мешок, сопит, потом обливается и помалкивает. Возле поселка пекарь без обиняков заявил: «Слышь, ты сосунок. Не будет того, чтобы меня весь станок срамил, чтобы я ославился из-за того, что ты меня обстрелял. По бутылкам да по консервным банкам мастер стрелять, теперь по птице поучись». Процедил сквозь зубы Захарка и тут же добавил: «А насчет дележа охолони и рот не раскрывай. У меня детишки и мать». «Ах так». Рассердился пекарь. «Значит, охолони. Значит, ты понятия того не имеешь, что, кабы не я, так детишки твои и ты вместе с ними ноги бы давно протянули. Подкормил на свою шею, подкорми ил. Ну, погоди. Спаси, Итель». Скривил губы Захарка и себе под нос. Вша. Пришел Захарка домой, супу наварил, ребят накормил, сам наелся и еще матери оставил. Мать явилась в слезах. «Что ты там наделал? Чем пекарю-то досадил? Зверем он на меня смотрит и говорит, что с сего дня никаких льгот нам не будет. Плевать на такие льготы», — рассердился Захарка. «Корочки, как собакам, подбрасывает, чтобы я батрачил на него, как на кулака при давнем времени. Вот через месяц-другой карточки отменят, и оплывет он, как червивый гриб. Льгота. Прошлым летом ездил я в Заполярье и побывал на осенней охоте возле станка Агапитова. Довелось мне там ночевать у рыбацкого бригадира Захара Тунегова, того самого Захара, который уберег семью от голода и еще в детстве сделался взрослым.
«Ну и как вы тогда?»
— спросил я, когда Захар рассказал мне эту историю, не столь веселую, сколь грустную. Выжили. Тем же да летом полегченье с хлебом стало, прибавили нам паёк, как заполярным жителям, а потом вовсе карточки отменили. Но еще до отмены карточек посадили пекаря-то. Подмешивал он чего-то в хлеб, вот и угодил куда надо. Захар вынул трубку, постучал ею о камень, набил табаком и добавил: «А я вот и по сей день его, подлого, забыть не могу, так-то он мазнул сажей по моему детству, так-то он отяжелил его, и без того нелегкое». Захар помолчал, глубоко затянулся. «У самого вон трое сейчас растут, стараюсь, чтоб ни в чем нужды не знали. Жена иной раз говорит: балую. Может, и балую. За себя балую, за своих братьев и сестренку». После этого Захар долго молчал. Сидел он на опрокинутой лодке и молчал. Над Енисеем торопко проносились стаи уток-куликов. Кружились и вскрикивали чайки. Начинался осенний перелет. Птицы отлетали на юг в теплые края, замыкая свой ежегодный великий путь. Бабушка с малиной. На 101-м километре толпа ягодников штурмует поезд Комарихинская, теплая гора. Поезд стоит здесь одну минуту, а ягодников тьма, и у всех посуда. Кастрюли, ведра, корзины, бидоны. И вся посуда полна. Малины на Урале — бери, не переберешь. Шумит, волнуется народ, гремит и трещит посуда. Поезд стоит всего минуту. Но если бы поезд стоял полчаса, все равно была бы давка и паника. Так уж устроены наши пассажиры. Всем хочется быстрее попасть в вагон и там шворчать.
И чего стоит?
Чего ждет? Работнички. У одного вагона гвалта и суеты особенно много. В узкую дверь тамбура пытаются влезть штук 30 ребятишек, и среди них копошится старушонка. Она остреньким плечом режет массы, достигает подножки, цепляясь за нее. Кто-то из ребят хватает ее под мышки, пытаясь втащить наверх. Бабка подпрыгивает, как петушок, взгромождается на подножку, и в это время случается авария. Да что там авария, трагедия. Самая настоящая трагедия. Берестяный туис, привязанный на груди платком, опрокидывается, и из него высыпается малина, вся, до единой ягодки. Туис висит на груди, но уже вверх дном. Ягоды раскатились по щебенке, по рельсам, по подножке. Бабка оцепенела, схватилась за сердце. Машинист, уже просрочивший стоянку минуты на 3, просигналил, и поезд тронулся. Последние ягодники прыгали на подножку, задевая бабку посудой. Она потрясенно смотрела на уплывающее красное пятно малины, расплеснувшееся по белой щебенке, и, встрепенувшись, крикнула: «Стойте. Родимые, подождите. Соберу». Но поезд уже набрал скорость. Красное пятно мелькнуло зарницею и погасло за последним вагоном. Проводница сочувственно сказала. «Чего уж там собирать? Что с воза упало? Шла бы ты, бабушка, в вагон, а не висела на подножке». Так, с болтающимся на груди туисом, и появилась бабка в вагоне. Потрясение все еще не сошло с ее лица. Сухие, сморщенные губы дрожали и дрожали. Руки, так много и проворно работавшие в этот день, руки старой крестьянки и ягодницы, тоже тряслись. Ей поспешно освободили место. Да и не место, а всю скамейку, притихшие школьники, видимо, всем классом выезжавшие по ягоды. Бабка молча села, заметила пустой туис, сорвала посудину вместе со стареньким платком через голову и сердито запихнула его пяткой под сиденье. Сидит бабка одна на всей скамейке и неподвижно смотрит на пустой фонарь, подпрыгивающий на стене. Дверца у фонаря то открывается, то закрывается. Свечи в фонаре нет, и фонарь уже ни к чему. Поезд этот давно уже освещается электричеством, а фонарь просто запамятовали снять. Вот он и остался сиротой, и дверца у него болтается. Пусто в фонаре, пусто в туисе, пусто у бабки на душе. А ведь еще какой-то час назад она была совершенно счастлива. В кои-то веки поехала по ягоды, через силу лазила по чащобе и лесным завалам, быстро, со сноровкой собирала малину и хвастала ребятишкам, встретившимся ей в лесу. Я прежде проворная была. Ох, проворна. По два ведра малины в день насобировала, а черницы либо брусники, да с совком и поболе черпывала. Свету белого не видать мне, если вру, уверяла бабка пораженных ребят. И раз-раз, незаметно так, под говорок, обирала малину с кустов. Дело у нее спорилось, и удобная старинная посудина быстро наполнялась. Ловка бабка и надиво говорлива. Успела рассказать ребятам о том, что человек она, но не одинокий, пережила всю родову. Прослезилась, помянув внука Юрочку, который погиб на войне, потому что был лихой парень и не иначе, как на танку бросился. И тут же, смахнув платком слезы средненьких ресниц, затянула. В саду ягода малина. Поду у укрытием росла, и даже рукой плавно взмахнула. Должно быть, компанейская бабка когда-то была. Погуляла, попела на своем веку. А теперь вот молчит, замкнулась. Горе у бабки. Предлагали ей школьники помощь. Хотели взять туис и занести его в вагон, не дала. Я уж сама, ребятки, уж как-нибудь благословясь сама, я еще проворно, ух, проворно. Вот тебе и проворно. Вот тебе и сама. Была малина и нет малины. На разъезде коммуна кряж в вагон вваливаются три рыбака. Они пристраивают в углу связки удочек с подсачниками, вешают на древние чугунные крючки вещмешки и усаживаются подле бабки, поскольку только подле нее и есть свободные места. Устроившись, они тут же грянули песню на мотив «Соловей, соловей, пташечка». Калина, Лями Левшина, Комариха и Теплая гора. Рыбаки эти сами составили песню из названий здешних станций, и песня им, как видно, пришлась по душе. Они ее повторяли раз за разом. Бабка с досадой косилась на рыбаков. Молодой рыбак в соломенной драной шляпе крикнул бабке: «Подтягивай, бабусь». Бабка с сердцем плюнула, отвернулась и стала смотреть в окно. Один из школьников придвинулся к рыбаку и что-то шепнул ему на ухо. «Ну-ну», — удивился рыбак и повернулся к бабке, все так же отчужденно и без интереса смотревший в окно. «Как же это тебя, бабусь, угораздило? Экая ты неловкая». И тут бабка не выдержала, подскочила. «Неловкая. Ты больно ловкий. Я раньше, знаешь, какая была. Я ранее». Она потрясла перед рыбаком сухоньким кулачишком и так же внезапно сникла, как и взъерошилась. Рыбак неловко прокашлялся. Его попутчики тоже прокашлялись и больше уже не запевали. Тот, что был в шляпе, подумал-подумал и, что-то обмыслив, хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб, вскочил, двинулся по вагону, заглядывая к ребятам в посуду. «А ну, показывай трофеи». «Аго, молодцы. С копной малины набрала, молодец». Похвалил он конопатую девочку в лыжных штанах. «И у тебя с копной. И у тебя. Молодцы. Знаете что, ребятки?» Хитро, со значением прищурился рыбак. Подвиньтесь-ка ближе, и я вам очень интересное скажу на ухо». Школьники потянулись к рыбаку. Он что-то пошептал им, подмигивая в сторону бабки, и лица у ребят просияли. В вагоне все разом оживилось. Школьники засуетились, заговорили. Из-под лавки был извлечен бабкин туис. Рыбак поставил его подле ног и дал команду. «Налетай. Сыпь каждый по горсти. Не обедняйте, а бабусе радость будет». И потекла малина в туис по горсти по две. Девочка в лыжных штанах сняла копну со своего ведра. Бабка протестовала. «Чужого не возьму. Сроду чужим не пользовалась». «Молчи, бабусь», — урезонил ее рыбак. «Какое же это чужое? Ребята ж эти все внуки твои. Хорошие ребята. Только догадка у них еще слаба. Сыпь, хлопцы, сыпь, не робей». И когда туис наполнили доверху, рыбак торжественно поставил его бабке на колени. Она обняла посудину руками и, пошмыгивая носом, на котором поплясывала слеза, все повторяла. «Да, милая, да, родимая, да зачем же это? Да куда мне столько? Да касатики вы мои». Туис был полон, даже с копной. Рыбаки снова грянули песню. Школьники тоже подхватили ее. «Эх, Калина, Лямина, Левшина, Комариха и теплая гора». Поезд летел к городу. Электровоз рявкнул озорно, словно бы выкрикивал. «Раздайся, народ! Бабку с малиной везу!» Колеса вагонов поддакивали. «Бабку, бабку, с малиной, везу!» А бабка сидела, прижав к груди туис с ягодами, слушала дурашливую песню и с улыбкой покачивала головой. «И придумают же лешие! И что за востроязыкий народ пошел? Зачем я убил коростеля? Это было давно лет, может, 40 назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу. Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь на бок. От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать, непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда, живая душа. Я догнал птицу в бороздее, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем. Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, с ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана. Я узнал птицу. Это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки. В сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его. И худое, почти невесомое тельце птицы ли, не хитрая ли окраска? А может, и то, что без ноги была она. Но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто сдуру загубленную живность. Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой каждое лето, жду я домой, в русские края, коростелей. Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила. Трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули, и соловьи на последнем издыхе допевают песни. Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли. И вот однажды в росное утро за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился бродяга. Добрался-таки. Дергает, скрипит. Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке. И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач, как каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку. Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете. Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где лук еще косой не тронут, где васильковые глаза. Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы. Неприспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч карастелей гибнет в пути, и особенно при перелете через море. Как идет карастель, где какими путями, мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц, небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен карастель. В те дни, когда идут карастели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас на Руси. Пекут жаворонков к их прилету. Птица-карастель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти. Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли. Но отчего же? Почему же, как заслышу я скрип карастеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение? Зачем я убил карастеля? Зачем? Копалуха. Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу. Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой березки и осинки, да меж деревьев развертывал свитые улитками ветви папоротник. Стадо телят и бычков втянулось на старую заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник. В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым доцветающим черничником. Зеленые пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые былиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается черно-седоватым налетом. Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветет она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников. У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами. Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка, охотники чаще называют ее копалухой. «Гнездо! Гнездо!» — кричали ребята. Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда не видел. Да вот же вот. Показали ребятишки на зеленую корягу, возле которой я стоял. Я глянул, и сердце мое забилось от испуга. Чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем, обросшее мхом со всех сторон и сверху тоже, затянутое седыми космами. Эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке утепленное мхом гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем. Оно было теплое, почти горячее. «Возьмем», — выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною. «Зачем?» «Да так». «А что будет с копалухой?» «Вы поглядите на нее». Копалуха металась в стороне. Крылья у нее все еще разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и закостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у нее голый вплоть до шейки и наголой, пупыристой груди часто-часто трепещет кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце. А пух-то она выщипала сама, и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам, — сказал подошедший учитель. Это как наша мама. Она все нам отдает. Все каждую капельку. Грустно. По-взрослому сказал кто-то из ребят, должно быть, застеснявшись этих нежных слов, произнесенных впервые в жизни, недовольно крикнул. А ну пошли стадо догонять. И все весело побежали от копалухиного гнезда. Копалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза ее уже не следили за нами. Они целились на гнездо, и как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла. Глаза ее начали затягиваться дремной пленкой. Но вся она была настороже, вся напряжена. Сердце копалухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может и через несколько дней, появятся головастые глухарята — белогрудка. Деревня Вереина стоит на горе. Под горою два озера, и на берегу их, отголоском крупного села, ютится маленькая деревенька в три дома — Зуяты. Между Зуятами и Вереина огромный крутой косогор, видный за много десятков верст темным горбатым островом. Весь этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти и не суются туда. Да и как сунешься. Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, и сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, затянутый мхом, бузиною и малинником. Глухо на косогоре, сыро и сумеречно. Еловая и пихтовая крепь надежно хоронит от худого глаза и загребущих рук жильцов своих. Птиц, барсуков, белок, горностаев. Держится здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный. А однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек, белогрудая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве, изредка появляясь на опушке. Белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни. И если приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань. На третье или четвертое лето белогрудка родила котят, маленьких, как бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска, и когда котята чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать и вдосталь снабжала едой котят. Но как-то белогрудку выследили вереинские мальчишки, спустились за нею по косогору, притаились. Белогрудка долго петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли, они ведь часто мимо косогора проходят. Вернулась к гнезду. За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув к котятам, и ни на что не могла обращать внимания. Белогрудка лизнула каждого из детенышей в мордочку. «Дескать, я сейчас мигом», и вымахнула из гнезда. Корм добывать становилось день ото дня трудней и трудней. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с елки на елку, с пихты на пихту, к озерам, потом к болоту, большому болоту за озером. Там она напала на простофилю сойку и, радостная, помчалась к своему гнезду, неся в зубах рыжую птицу с распущенным голубым крылом. Гнездо было пустое. Белогрудка выронила из зубов добычу, метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять вверх к гнезду, хитро упрятанному в густом еловом лапнике. Котят не было. Если бы белогрудка умела кричать, закричала бы. Пропали котята, исчезли. Белогрудка обследовала все по порядку и обнаружила, что вокруг еле топтались люди, и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры. К вечеру белогрудка точно выследила, что ее детеныши унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их унесли. До рассвета металась возле дома, с крыши на забор, с забора на крышу. Часами сидела на черемухе, под окном слушала, не запищат ли котятки. Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз выходил из дому, сердито кричал на нее. Белогрудка комочком сжималась на черемухе. Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, и все гремел и бесновался пес во дворе. Как-то белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днем не решилась уйти в лес. Днем-то она и увидела своих котят. Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щелкая их по носу. Пришли еще мальчишки. Стали кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунет, сказал: «Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо. Пропадут». Потом был тот страшный день, когда белогрудка снова затаилась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чем-то спорили. Один из них вынес старую шапку, заглянул в нее. Подох один. Мальчишка взял котенка за лапу и кинул собаке. Веслоухий дворовый пес, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть, что дают, обнюхал котенка, перевернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы. В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на высоком заплоте задавился старый пес, съевший котенка. Белогрудка бегала по забору и до того раздразнила дураковатую дворнягу, что та ринулась за ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла. Утят, гусят находили в огородах и на улице задавленными. В крайних домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась. И долго не могли узнать люди, кто это разбойничает ночами на селе. Но белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов даже днем и расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы ахали, старухи крестились, мужики ругались. «Это ж сатана!» Накликали напасть. Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле старой церкви. Но белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки. Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда ее будто на поводе тянули. Белогрудка еще не знала, что мальчишку, взявшего кунет, пороли ремнем и приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка поленился лезть в лесную крепь, бросил кунет во вражке возле леса и ушел. Здесь их нашла и прикончила лиса. Белогрудка осиротела. Она стала давить на прополую голубей, утят не только на горе в Вереина, но и в Зуятах тоже. Попалась она в погребе. Открыв западню погреба, хозяйка крайней в Зуятах избы увидела белогрудку. «Так вот ты где, сатана?» Сплеснула она руками и бросилась ловить куницу. Все банки, кринки, чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина сцапала куницу. Белогрудку заключили в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила щепу. Пришел хозяин, он был охотник, и когда жена рассказала, что изловила куницу, заявил: «Ну и зря. Она не виновата. Ее обидели, осиротили», и выпустил куницу на волю, думая, что больше она в Зуятах не появится. Но белогрудка принялась разбойничать пуще прежнего. Пришлось охотнику задолго до сезона убить куницу. На огороде возле парника он увидел ее однажды, загнал на одинокий куст и выстрелил. Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку с мокрым, гавкающим ртом. Белогрудка змейкой взвелась из крапивы, вцепилась в горло собаки и умерла. Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы белогрудки ножом и сломал два пронзительно острых клыка. До сих пор помнят в Вереина и в Зуятах белогрудку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детенышей зверушек и птиц. Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сел, вблизи от жилья, на крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголосый утренний гомон птиц, думаю одно и то же. Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сел и городов. Стрижонок скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. Скрип. Позвал ее стрижонок. Скрип. 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 Повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. Скрип. 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 И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. Скрип. Послышалось издалека. Так, это же мама прилетела. Догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля. Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип», — сказал он. «Еще, мол, хочу». «Скрип-скрип», — радостно ответила мама Стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама Стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал. «Скрип!» И даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама Стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее, ласточки-береговушки. И были у них папа и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лёд у мошек-комариков дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз-раз его клювом по голове. Сказала сердито. Скрип-скрип. И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей. Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное тиу. Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное тиу, мчалась из норки. И все стрижи с криком тиу. Высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорее-скорее убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником-соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей, белое брюшко, дал отбой, крикнув победоносное тиу. Но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее. И братцы и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. У утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только скрип был с братьями и сестренками без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак, белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак белое брюшко. Выросли стрижата. Не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак белое брюшко. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк скрипа, подтащил его кустью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать скрипу? Не падать же. Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все. И погнали его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. «Скрип!» — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. «Скрип! А если я упаду?» — с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру. И закружился, закружился над рекой, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось, темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком. А потом скрип и сам стал помогать стрижам, вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и оричал. «Скрип, скрип, держи его, догоняй». И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку, не пускают другую, не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу. На берегу страшно. В норке лучше. И скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде, снова возвращался к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Устал скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул скрипа. Что только пережил скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки, хорошие выпустили скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул. «Тиу!» Все стрижи высыпали из норок, глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи скрипа, но пожалели, молодой еще. Тут понял скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал. «Шалишь, братцы-мальчишки. И вообще совесть надо иметь. Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа, на рассвете, вдруг услышал призывный голос вожака «Белое брюшко». «Тиу!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл скрип и видит. Все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» — звал вожак. И стайка скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип! Скрип!» — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» — крикнул и стрижонок скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» — кричали вслед скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собою лето. Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает. Где ты, маленький скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее. Приноси нам на крыльях лето. Щурок-швырок. После недолгой, но широкой ростепели съевший снег по берегам, подплавивший лед на озере Кубинском, похолодало. Чистое и заголубевшее небо снова облохматилось, приспустилось над лесом и потекло, сея белую шуршащую крупу. Опять наступил ледозвон, за краинки озера засыпало крупою, припорошило снегом. И все-таки весна не загасла совсем, угадать и увидеть ее еще можно было. Лед на озере в пятнах, снег, забивший щели, выбоенные следы человечьи, светил не ослепно. Хоть и слабенько, едва ощутимо, все же пахло березовыми почками, на припеке взявшимися клейковиной. А главное, живность пришла в движение и не соглашалась с зазимком. На рассвете урчали возле берега, прыгали, разминаясь перед главными схватками косачи. Пробовал жаворонок потрясти колокольчик в высоте, да без солнца ему было неуютно в небе, он пел тише, реже и, не выдержав одиночества, стреканул к берегу, в теплые елушники. Вороны слетались к рыбачьим лункам собирать ершей и, ловко их разворачивая, головой на ход заглатывали. От мерзлых колючек, царапающих горло, у ворон подрагивали хвосты. Проглотив ерша, вороны крякали, прислушивались к себе, мысленно провожая ерша в чрев, не зацепится ли где бродяга. Веселого нрава собачонка Гайка, ничья собачонка, тоже промышляющая ершей на льду, азарт нагоняла ворон от лунок, но скоро утомилась, пошла от рыбаков рысцой. Сперва Гайка оглядывалась, виновато повиливала хвостом, совалась носом в старые заячьи следы, как бы распутывая их и охотясь. Но потом отбросила всякий стыд и предательски хватила во весь дух к деревушке, дымящей за прибрежным леском. Лиса выходила из кустов, нюхала воздух, задумала уж было на лед спуститься, но тут же повернула и, не оставляя следа, легко потрусила по шелушащемуся насту в лес, откуда фыркнул рябчик, и ровно выстреленный, панически вереща, пролетел пулей над ложком, вонзился в низкие ольховники, дымчато струящиеся рыхлой сережкой. Лиса, задрав морду, поглядела рябчику вслед и облизнулась. Рыба клевала редко и вяло. Самое время наблюдать было природу и радоваться ее весеннему натиску, вроде бы как иссякшему. Однако природа из-под воль набиралась новых сил, а шаг ее на месте был краткой отсрочкой перед броском и штурмом. Рухнут тогда зимние тверди. Каждая земная щелочка и бочаженка наполнится снеговицей, она перельется через край и ударит из логов ручьи покатиться к озеру, с пеной, звоном и говором на губах. Лед на озере выгнется шершаво, горбиной, чайки явятся, начнут биться с воронами из-за ершей, жаворонки, чибисы, кулички. А потом утки, лебеди и гуси навестят нас. Шумно будет, Радостно рыба станет ходить стайно, брать жадно, рвать лески, уносить крючки и блесны. А пока вся мне радость — глядеть на щурков. Есть такая птичка, вроде бы и невеличка, меньше скворца, побольше снегиря, очень работящая, добрая, бесстрашная птичка. В середине марта, как только проснутся в наших лесах всякие мелкие паразиты — клещи, лесные блохи, стрекачи, тля разная пойдет на свет. Щурки уж тут как тут. Слетела с лесов. Начала тучами опадать на лед черная мушка с двумя коротенькими слюдяными крылышками. В лужах и в лунках ее кружит, под лед ее затягивает рыбам на радость, а она все темней и темней наседает на все живое. Но вон на солнышке сверкнула пригоршня искр, рассыпалась, заребила и вдруг погасла. Это щурки табуном летели и на лед упали, кругленькие, деловитые. От темна и до темна они работают, склевывают тлю. На головку щурка темная ермолашка надета, зоб и грудь красным вымазаны, по туловищу полоски, как оглобельки, лапки багровенькие, быстрые, под гузок и под крылок беленькие. Оттого и сверкает щурок на солнышке, а у самочек в хвосте перышки рябы, на спинке пепельно и дымчато. Красивые птички. За зимок щурку, как и человеку, радости не приносит. Тлю и мошку всякую снегом заметает. Вот и мечутся щурки по озеру в поисках корма, чирикают озабоченно, бегают по льду быстро и неслышно. Кто-то из рыбаков оставил на льду полбуханки черствого хлеба. Два дня щурки долбили этот хлеб, соблюдая очередность, и выбрали нутро буханки. Я сижу неподалеку от щурков, помахиваю удочкой с блесною. Щуркам я внушаю страх. Прежде чем залезть в буханку, они топчутся подле, ищут крошки на снегу и вдруг, с отчаянием пискнув, бросаются внутрь буханки, которая кажется им наверное. Огромной мрачной пещерою, а тут еще маячит сзади человек в лохматой шапке, в шубе и с палкою в руках. Страсти-то какие, а есть охота. Заскочит щурок, ткнет раз другой клювом, и скорее наружу, а вместо него уж другой харчица спешит. Которые щурки слабеют духом, сверху на буханку садятся, пытаются по мерзлой корке долбить, да не берет корку птичий клюв. Сотен до двух щурков собиралось возле буханки, и в конце концов они осмелели до того, что на меня перестали обращать внимание. Они лезли в буханку, шевелили ее, ссорились, и до того у них дело дошло, что птички вместе с буханкой опрокидываться начали. Опрокинувшись, щурки с криком выкатывались наружу и заполошно разлетались по сторонам. Я поднялся от лунки и разломал хлеб на кусочки. То-то радостная работа тут поднялась, то-то хлопот было и веселье. Я и рыбачить забыл, сижу глазею. Слышу шаги. Рыбак идет по озеру Кубинскому, лыжами шаркает. Подошел, на пешню грудью оперся, лицо красное, изветренное, глаза похмельные. На Кубинском озере есть этакая разновидность рыбаков, больше бродят и болтают, чем рыбачат. Нос у рыбака короткий, будто у щурка. Стоит, смотрит на птичек, как они питаются, сил набираются. И жрут как? Им еще далеко лететь, сказал рыбак, зевая. Нашей местности птица. Я с Печоры родом, пояснил он. Мы этих птичек силками и мам и едим, жирны потому что. И мам и едим. Передразнил я краснорожего рыбака. Тебя бы самого и мать доесть, небось не поглянулась бы. Доклевали щурки буханку, они улетают, все бегают по снегу, крошки ищут. И тогда я достал из рыбацкого ящика свой хлеб и скрошил его на лед, но и скрошил к себе поближе. Переживаний-то у щурков сколько было. Бегают, кружат возле меня и лунки, иной щурок изловчится и отлетевшую крошку схватит, да и бежать, остальные птички нервничают, на меня поглядывают. Что, мол, ты дядя задумал? Подманиваешь, да. И мать нас будешь, а? Я старался не замечать, как щурки орудуют возле лунки, и они меня тоже замечать перестали. Один настолько осмелел, что по валенку меня тюкнул. Чешуинка от рыбы к нему пристала. А он думал, крошечка. Я тихонько засмеялся. Щурок в сторону отпрыгнул, голову в бок повернул, глядит умным глазком и шейкой тревожно подергивает. Ох-ох, дядя, хороший ты, видать, человек, а все же боюсь я тебя. На завтра зазимок кончился, солнце объявилось, снег обмяк, поплыл под ногами, лед чешуиться начал, над озером жаворонок запел. петля опять тучами на лед посыпалась. И забыли про меня щурки летают, бегают, весело кормятся перед дальней дорогой. Один только раз прилетела ко мне стайка щурков, крошек маленько поклевала. Но тут же снялась, сверкнула на солнце искорками. Толстенький щурок, молодой еще беззаботный, бегал возле моих ног, за ящиком копошился, чирикая. «Видишь, вот, возле тебя бегаю и не боюсь». Но глянул молодец, а стайки-то родной и нету. Забил он крыльями, запищал. «Куда же вы, братцы? Как же я без вас-то?» Я проводил взглядом нарядную птичку, в полете стремительную, в жизни, хлопотунью, и как-то сама собою возникла во мне песенка. «Ты, щурок-швырок, изукрашенный лобок, изукрашенный лобок, распуховенький бок, прилетай, щурок-швырок, к нам на белбережок, на том белбережку, расклюй забережку, милоха и кот громила, свирепея». Прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса с желтоватой, будто подпаленной шерстью на спине и с коротким хвостом. Должно быть. Еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста. Может быть, оторвали его крысы в драке, а может быть, в капкане оставила. Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая мордатая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которая наперекор всем законам существовала под полом. Дядя Кузя слышал иногда шум, возню под половицами. Шум этот перекрывался властным визгливым голосом. После драки по углам долго и жалобно скулили крысы. Куцехвостую крысу дядя Кузя прозвал Милахой. Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные. Но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милоха ненавидела дядю Кузю за то, что он подрывал ее авторитет в крысином коллективе. А дядя Кузя ненавидел грозную атаманшу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем увеличивалась, а сама Милоха становилась наглей и развязней. А траву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мышки. Дядя Кузя понимал, что вся беда в Милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неминуемо погибнет. Когда дядя Кузя приходил кормить кур, вся крысиная и мышиная семья рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милоха спокойно бегала по птичнику, ела из корыцев, не обращая ни малейшего внимания на старика. «Кушаешь?» — сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. «Ну-ну, кушай, гуляй, может, и подавишься». Милоха переставала есть, поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась. Старик принимался собирать яйца из ящиков и как будто ненароком подвигался с автоицесборочным агрегатом к Милахе. Но тактика эта была настолько стара и примитивна, что крыса даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между нею и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, она не спеша, нахально повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию же минуту раздавался жалобный писк. Милоха срывала злобу на подчиненных и для острастки или по каким другим соображениям кусала их. А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая Бога, боженят и всю небесную канцелярию. Или его успокоить смертью христианской, или покарать нечистую силу. Но вот перебрался дядя Кузя со своей неспокойной публикой, как он называл кур и петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вздохнул. Все. Ушел от прожорливой банды. Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через три дня он услышал под полом беготню, резкий, и, как показалось старику, озабоченный голос Милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости. А ночью по всему птичнику разносился треск, шорох скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые Милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами. Они сильно изголодались за последние дни, да и работа оказалась тяжелая. Пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в бочках и ящиках, оставив вместо него мекину. крысы загрызли насмерть несколько больных кур. А в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу. Как-то вечером сходил дядя Кузя в баню, попарился и усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник. Здесь он подстриг усы ножницами и причесал вихры перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал. Разбудил его какой-то подозрительный шорох. Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши. Они любят из пазов выдергивать мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя выкладывал яйца из агрегата, перед тем, как сдать их в кладовую колхоза. Милаха обнюхала яйца и, ухватив одно из них лапами, потащила к краю. Дядя Кузя притворился спящим. Прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разбилось. Дядя Кузя думал, что это только и нужно крысе, но ошибся. Она что-то посоображала и проворно юркнула под пол. Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех подчиненных. Они легли на спины в ряд, а Милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо под пол. Вскоре они вернулись, и все повторилось сначала. Дядя Кузя не выдержал. Ловко в чаю плавает веревка. Крысы бросились в рассыпную, оставив на полу яйцо. Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как они это делают, ни разу не видел. Утром дядя Кузя пошел в правление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любили слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика: «Ну, как там милаха твоя поживает?» Тот всегда со смешком отвечал: «Живет, колхозный хлеб жует, что ей». Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха: «Он оживет и не один хлеб жует». Сообщению многие не поверили. Однако нашлись люди, которые начали рассказывать о крысах еще более занятные истории, например, о том, как в одном магазине крысы через соломинку выпили красное вино из бочки. А милиция обвинила в этом завмага. Словом, разговор пошел интересный, но дядя Кузя, к удивлению всех, не поддержал его и даже резко оборвал. «Надо подумать, как колхозное добро сохранить, а вы сказками занимаетесь». «Ну, это не по совести, тебе врать не мешали», — обиделись рассказчики. Тогда дядя Кузя взорвался. «Раз так, больше он на этот проклятый птичник не пойдет, а пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков. Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы и у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается». В подтверждение этого дядя Кузя так хватил дверью, что со стола бухгалтера упала чернильница. Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо, испорченный пол, множество нор. Под конец пожаловался, что свои харчишки вынужден уносить на улицу и есть мерзлый хлеб. А с его зубами и свежий не разжуешь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на личное и поэтому изумился. «Да это и в самом деле беда», — и, подумав, предложил. «Слушай, возьми хоть на время нашу Муську, она, правда, ленива, но, говорят, крысы, а особенно мыши кошачьего запаха боятся». Председателева кошка Муська оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала на птичнике и одной ночи. Сначала она принюхивалась, хвостом помахивала. Но вот стемнело, подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали. Муська под кровать. Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда. Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя нещадно срамил за то, что держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню. Утром Муська подошла к двери и замяукала: «Отпустите, мол, ради бога тут пропадешь». Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей вдогонку. Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел там бездомного тощего кота с одним ухом и дикими глазами. Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона. Люди махали руками, топали, пытались устрашить бродягу. Кот устроился на перекладинке, и оттуда на головы базарных торговок полетели перья. Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом, а дядя Кузя, хватая соседей за руки, с восторгом кричал: «Вот это кот! Это Громило! Мне бы такого на ферму! Так возьми, кто тебе не велит!» Весь рынок из-за него горько плачет. «Где ж такого поймаешь?» — с уважением сказал дядя Кузя. «Он, небось, столько бит, что людей пуще огня боится». Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота. Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные в кровь руки, потребовали: «Добавляй, дедушка, еще монетку. Чать, пострадали». Дядя Кузя добавил монетку. 20 копеек. Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи грозное имя — Громила. Коту на птицеферме понравилось. Он огляделся, для зачина стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом. Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме. Выспавшись, Громила полакал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. Шея укоротилась. Он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк, и через минуту Громила появился с мышью в зубах. Глаза его горели беспощадным зеленым огнем. Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не было известно, что в мире существуют развлечения. Зато Громила хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок. Дядя Кузя тихо ликовал. Все. Пропала банда. Кранты. Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громила с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой. Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника. Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники успели узнать, что в здешних краях появился кот Громила, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне. Дядя Кузя налил в консервную банку молока и, когда кот проснулся, робко попросил: «Попил бы молочишка на верхосытку». Громила не заставил себя упрашивать. Вылокал все молоко и забрался в бочку с овсом досыпать. Ночью он снова промышлял. Затихли визги под полом, прекратились возня и беготня. Крысы и мыши попали в осаду, воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Наверное, являлась им во сне светящаяся жуткими зелеными огнями морда кота Громилы. Порой уходил Громила с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур. Дядя Кузя однажды укорил кота: «А что, брат, милаху-то не берет твой зуб? Мышками да крысятами развлекаешься. Ты вот излови ее, анафему, тогда будешь соответствовать целиком и полностью своему имени». Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну в кормокухне. Это значительно облегчило работу коту Громиле. Милаха не показывалась. Но в том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом возникала борьба, и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой атаманши. Громила уже знал этот голос. Он настораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил, дежурил. Иногда у норы поднимался визг, хрип, шум, и Громила оттаскивал к плите мертвую крысу. Дядя Кузя бежал посмотреть, но это оказывались всего лишь подчиненные милахи, которых она, видать, высылала на разведку. Кот Громила отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного к курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике. Среди ночи в той половине, где был оставлен Громила, поднялся переполох. Куры хлестали крыльями, петухи орали. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил туда. В полутемном углу птичника, под ящиками несушек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота Громилу. Кот старательно зализывал раны. Поодаль от него валялась с растерзанной головой Милоха. Громила даже не глядел на нее. Дядя Кузя склонился над израненным котом. Не решаясь погладить или приласкать его, старик лишь словами выражал свое восхищение. «Громилушка, воин ты великий! Изничтожил ты гада-вредителя. Тыщи ты колхозные спас, и полагается тебе за это большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу. Дают. Так вот и для тебя я стребую. Если не стребую, значит, я не старый красный партизан, и пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею». Премию Громила получил. Слух о героическом коте облетел все окрестные деревни. Люди приходили дивиться на кота Громилу, целым классом прибывали школьники. Учитель написал о коте Громиле поэму, но ее забраковали в районной газете, ответили, что газета отражает героические дела людей, а не животных. Из-за этого районная газета потеряла еще одного читателя. Дядя Кузя перестал подписываться на нее. Жизнь Тризора. Пестрый кобель с крупными лапами и сонной мордой в растяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек, чтобы кто ни шел, за него запнулся, и он следом прорвался бы в избу. В жилище Тризор сразу забирался под стол. Вольготно там растягивался. Если на него ставили ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы, он подскакивал, бухался башкой о столешницу и дико взлаивал. «Товарищи, не забывайтесь. Я здесь». Ел Тризор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в дому. Трех кошек и его Тризора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал, что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сидели вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю, Тризор изрыгал рокот такой гневный, что кошки бросались в рассыпную. Ну, нечистый дух. «Жадина. Тигра и тигра», — кричала хозяйка. Тризор вопросительно глядел на нее, пытаясь понять. «Тигра — это хорошо или плохо?» Просыпался он и нехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в магазин. Работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Тризор, бухал на всю округу лаем, словно в колокол бил. «Спешите, спешите. Открыто. Открыто. Открыто». И меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых, лбом отворял дверь и останавливался перед прилавком в ожидании. «Куда тебя денешь?» — говорила хозяйка. «Заработал? Получи». И бросала Тризору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфету. Скушав угощение, Тризор или засыпал возле дверцы топившейся печки, или снова выбредал на улицу, потягивался широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара. Мухтар был мастью и статью вылитый Тризор, но характером совершенно от него отличался. Если Тризор — отпетый тунеядец, хитрованный уволень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и потому сидел на цепи. Игорька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь стол побрызжет, полено в щепки изгрызет, показывая. Как и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел. Мухтар на все эти издевательства отвечал свирепым хрипом, рвясь с цепи, душился до полусмерти, глаза его кровенели, изо рта сочилась пеной, случалось... рвал ошейник или цепь. И тогда белопестрый клубок из двух кобелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленницы, сшибал ведра, ящики. Так пластали псы друг дружку, что разнять их было невозможно. Раскатятся, разойдутся на стороны братья, оближутся, отдышатся и снова РР, Рерра. Схватки чаще всего случались зимой, от скуки должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери сил, кобели надолго успокаивались и, если встречались, воротили друг от друга морды, издали предупредительно рыча. «Погоди, гад, погоди». Летом Тризор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек, сердобольных тетенек. В то время, когда брат его Мухтар плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго караулил. Нехитрое имущество рыбаков, Тризор, начиная с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против ворот или перед открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не давали, Тризор напоминал о себе лаем и в конце концов получал, чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Тризор облизывался и совал здоровенную свою лапу благодетелю, либо ложился возле ворот и какое-то время сторожил добродетельных людей, двор их и хозяйство. Норма его работы зависела от угощения. Мало дали сахару, он лежал под воротами недолго, а то и сразу убегал к другой избе. И так по два раза на день происходил обход и совершались поборы. При этом Тризор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачками и когда-то прогнали. И пусть после раскаялись, всячески пытались заманить, он деликатно уклонялся от приглашений. Ближе к осени Тризор скучнел. Городской народ разъезжался из деревушки, и каждую семью он провожал до автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост, плелся пес по дороге, со вздохом ложился в тенек. Что поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас здесь остался верный и надежный друг. Стоило. Однако автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника, как Тризор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку. Протурил я, протурил этих дачников. Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство. Осенью, перед октябрьскими праздниками, Тризор, полная всей деревушки любезность, приближался забой скота, пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь, возле какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью вороны, сороки, галки, на колышках оград кошки окаменели, будто кринки на острие надетые. На земле Тризор лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут. Стало быть, в этом дворе забили на мясо овцу, тёлку или быка. Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной, вся живность придет в движение. Столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу, суетятся и трещат сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой жилы в клювах. Шастают со свирепо горящими глазами кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Тризор тоже с угощением в обнимку на поляне лежит. Кость-то уж ему обязательно отломится. Его никто не забудет. Иной раз и поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних лап ее прихватит, да неторопливо, с чувством, с толком грызет, развлекается. Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато, переступая и переговариваясь. «Это что же такое?» Жрет и жрет. Ни стыда, ни совести. Оставил бы хоть маленько. Вороны срывались с деревьев, планировали над Тризором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями. Кобели ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед мордой Тризора, ждала, когда он забудется или задремлет. Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила что-то, совсем уж подкралась. Изловчилась хватануть у собаки косточку. Да не тут-то было. Тризор на чеку сделал такой прыжок, чуть было ворону без хвоста не оставил. Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Тризора, думала, и додумалась до большой стратегии. Каркнула, приказав семейке следовать за ней, И начали вороны вокруг пса ходить колобродить, подлетать и даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да убраться по добру по здорову под навес. Так нет, он настолько обленился или таким себя считал умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это. Старая ворона ходила-ходила вокруг пёсьего хвоста, дока ак схватит его клювом, дока ак дёрнет. Пёс не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом, глаза яростно сверкают. Ворона вроде бы испугалась, отлетела, замахала крыльями, ещё шага на три отлетела, качается от страха, клюв открыла бессильно. Трезору того и надо. Он дальше за вороной погнался, вот-вот её сцапает за хвост. В это время семейка воронья и ограбила пса, схватив кость, и то роняя её, то снова подхватывая. Вороны несли по живу трезора за деревню, в огороды, и за каркаль там закружились, деля добычу. Трезор слушал. Слушал, вернулся к тому месту, где грыз кость. Нюхал мёрзлую траву на поляне, когтями царапал землю. Огляделся, шерсть на нём опала. Уши опустились на стороны. Хвост распустился, ничего не мог понять пёс. Была кость и нету. Куда девалась? А на жерде сидела мама ворона и, дёргая хвостом, орала. «Дурак, дурак». Трезор побежал по деревне, распугивая вороны 40, надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а может и миска кусочек. Прошлой зимой, глухой метельной, длинной, Трезор и Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти выдрал Трезору глаз, прорвал ухо губы. Трезор прокусил у брата какой-то нерв на голове, и Мухтар быстро начал глохнуть. Сразу погас охотничий пёс, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый, неопрятный, с редким волосом. Старого. Больного кобеля заменили новожителем. Большелобым гончим щенком Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу крестились. А Мухтар исчез со двора. Дострелил ли его больного, никому не нужного хозяин, ушел ли он сам умирать в лес, неизвестно. Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом взял и совсем ушел из села верст за 5 от своего дома, стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем питаться. Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее за околицу, но на всполье присаживался, отставал. «Трезор! Трезор! Трезор! Пойдем, миленький! Пойдем домой! Пойдем!» Кобель в ответ сипло, старчески, безнадежно и горько взлаивал, словно бы говорил. «Не могу. Уйти не могу. Простите. Может, за тем селом, за той фермой Мухтар зарыт. Может, повернулось что-то в разуме Трезора. Поди теперь узнай». А без собаки как-то тоскливо стало, деревушка вроде бы живую душу утратила, притихла, сделалась совсем сиротой. Главы из повести «Последний поклон». Зорькина песня. «Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на увал по землянику. Огород наш упирался дальним пряслом в увал. Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосен. Одна черемушка катнула под городьбу ягоду, и та разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Черемушку не срубали, и на ней птички вили гнезда. Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не выгонял неповоротливых коров за паскотину, на приречный луг. А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава, никли долу цветы куриной слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках. Енисей тоже был в тумане, и скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в поднебесье и словно плыли встреч течению реки. Неслышное днем, вдруг обнаружила себя Фокинская речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотеть, плескаться и картаво наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелее и говорливее делалась измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом речка. Из нее брали воду на поливку гряд, в баню, на питье, наваривая парево, бродили по ней, валили в нее всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь. Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой, довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но говор ее внезапно обрывался, прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и, как слишком уж расшумевшееся дитя, пристыженно смолкала. Тонкой волосинкой вплеталась речка в крутые, седоватые валы Енисея, и голос ее сливался с тысячами других речных голосов. И капля по капле, накопив силу, грозно гремела река на порогах, пробивая путь к студеному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку деревенской незатейливой речки на многие тысячи верст. И как бы живою жилой деревня наша всегда была соединена с огромной землей. Кто-то собирался плыть в город и сколачивал салик на Енисея. Звук топора возникал на берегу, проносился поверху, минуя спящее село, ударялся о каменные обрывы увалов и, повторившись под ними, рассыпался многоэхо проспадком. Сначала бабушка, а за нею я проползли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, но летом утихомирился, и бурный его путь обозначился до блеском этим камешником. В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть, провалиться в эту волокнисто-белую тишину. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки. Местами мы пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку. По кустам переплетались камнеломки, повелика, дедушкины кудри. Мы запутывались в нитках цветов, и тогда из белых чашечек выливались мне за воротник и на голову студеные капли. Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ, а бабушка вытирала мою стриженную голову ладонью или краешком платка и с улыбкой подбадривала, уверяя, что от росы до от дождя люди растут большие-пребольшие. Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделью затянуло село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной, шум не пропускающей мякотью. Даже на изгибах Фокинской речки появились белые зачесы, и видно сделалось, какая она велючая. Но светом и теплом все шире разливающегося утра тоньше и тоньше раскатывало туманы, скручивала их валами в распадках, загоняла в потайную дрему тайги. Топор на Енисея перестал стучать. И тут же залилась. Гнусаво запела на улицах березовая пастушья дуда, откликнулись ей со двора коровы, брякнули ботолами, и сделался слышен скрип ворот. Коровы брели по улицам села, за паскотину, то появляясь в разрывах тумана, то исчезая в нем. Тем Енисея раз другой обнаружила себя. Тихо умирали над рекой туманы. А в распадках и тайге они будут стоять до высокого солнца, которое, хотя еще и не обозначило себя, и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки, ночами насылающие холодом, и эти вот густые туманы, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие. Но с первыми звуками, с пробуждением людей убирались в лага ущелья. Провалы речек обращались студенными каплями и питали собой листья, травы птах, зверушек и все живое, цветущее на земле. Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и, плывя вверх, брели по нему, будто по мягкой, податливой воде, медленно и бесшумно. Вот туман по грудь нам, по пояс до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов полоснуло ярким светом. Празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят, в каждой травинке и былинке. Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку. Ти-ти-ти-тирри. Что это баба? Это Зорькина песня. Как? Зорькина песня. Птичка Зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает. И правда, на голос Зорьки-Зорянки ответила сразу несколько голосов, и пошло, и пошло. С неба, с сосен, с берез Отовсюду сыпались на нас искры, и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и один звонче другого, и все-таки Зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась яснее других. Зорька улавливала какие-то мгновения, отыскивала почти незаметные щели и вставляла туда свою сыпкую, нехитрую, но такую свежую каждое утро новую песню. «Зорька поет, Зорька поет», — закричал и запрыгал я. «Зорька поет, значит, утро идет», — пропела благостным голосом бабушка, и мы поспешили навстречу утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса, нам низко кланялись, обомлевшие от росы и притихшие от песен, сосенки, ели рябины, березы и боярки. В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в туесок. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу. А птицы все так же громко и многоголосо славили утро, солнце и Зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала, звучала. Да и по сей день неумолчно звучит. Деревья растут для всех. Во время половодья я заболел малярией, или к ее по Сибири называют веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорбей и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня рвать начало, из города порошки привозила, а не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх на Фокинской речке, а до сухой рассохи нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться. А я три раза повторил заученный от нее наговор. «Осина, осина, возьми мою дрожжалку, трясину дай мне леготу», и перевязал осину своим пояском. Все было напрасно, болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бесшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит. Подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы выпугнуть лихорадку. После этого меня не отпускала и ночью, а прежде накатывала по утрам до восхода и вечером после захода солнца. Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая выходила на воду. У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь это изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояли конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошение. На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышиные норки да грибы-поганки с тонкими шеями. А потом пошла трава-ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопли и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. Я косил. На меже огорода траву мокрицу обломком ножика и дметал стога, гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай копны. На ночь я выпрягал жеребцов и ставил к сену. Так, в уединении и деле, я почти одолел хворь, но еще не различал звуков и все смотрел. Смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать. Иногда в конопле появлялась маленькая птичка-мухоловка. Она деловито ощипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по копоплине, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было, но добралась до них кошка и сожрала всех до единого. Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой пленкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись. Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на моей земле дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свела бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом. Шипица — дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельские, когти дьявольские. Попробуй сунься, кошка. В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя утихла, и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из катки и поливал саженец. Он держался хорошо, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету. «Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка. «Не скажу. Секрет». Маячил я ей руками, будто она была глухая. Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголечками загорались ягоды с косточкой крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места. Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю. Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь. Пустил еще листья из листьев, усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки. Из них вывернулись розоватые цветочки. К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал. «Баб, я лисину посадил, а выросло что-то». Бабушка пошла за мной за сеновал, оглядела мое хозяйство. «Так вот ты где скрываешься?» — сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. «Матушка». Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо. «Осенью посадишь». И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болезнь моя шла на убыль. И меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего, дяди Левонтия. Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободе завалена разной растительностью. Бабушка любила повторять, что кто ест лук, того Бог избавит от вечных мук, и таскала того лугу домой много. Из-под травы и корней сочной рыбьи икрой краснели рыжики и на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть. Маленький-удаленький сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники, лесной гостинец, и даже багровый листик с крепеньким стерженьком. Ер-Егор копал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом, ярусом висит, будто зипун с красным гарусом, розетка рябины. К корзине, как у дядюшки Якова, товару всякого, и про всякое растение есть присказка или загадка, складная, ладная, с любовью составленная. Неожиданно в корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленкой величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает, соскочит с платка и побежит. Бабушка взяла лопату, мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок. Полили саженец теплой водой. «Ну вот», — сказала бабушка. «Глядишь, возьмется лиственка, правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили». И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца. Не спутали ли опять? Ладно ли посадили? И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами. «Баб, а оно большое вырастет». «Кто?»
«Кто?» «Да дерево-то мое».
«А, дерево-то. А как же?» «Непременно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батюшка, растут для всех. Всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит. И всем птичкам. И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя». Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал. И мне снилась теплая весна, зеленые деревья. А за сараем, под сугробом тихо спало маленькое деревце, и ему тоже снилась весна. Гуси в полынье. Ледостав на Енисея наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине — узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны. С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается, и однажды чаще всего в студеную ночь река встает. Там, где река в последний раз сердито громоздила льдины, остаются торосы, острые ледяные клыки торчат всюду. Но вот закружилась поземка, потащила ветром снег по реке, и зазвенели тонкие льдинки, сдерживая порывы ветра, возле них, как у щитков, образовались сугробы. Только на быстрине, на самой стремнине, где торосы высоки и льдины крепки, что сталь, всю зиму торчат они, зеленоватые, сверкающие на солнце. Но как бы ни крута была осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом усмирить Енисей. На нем то там, то тут остаются полыньи. Самая большая полынья — у караульного быка. Здесь все бурлит, клокочет, шуга плывет дальше, свирепое течение крушит хрупкий припой. Не мирится караульный бык, не желает вмерзать в реку. Уже вся река замерзла, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой. Появилась одинокая подвода, затем длинный, неторопливый обоз, а у быка все еще колышется пар и чернеет вода. От пара куржевеют каменные выступы быка, акустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой бахромой. И среди темных, угрюмых скал караульный бык, разрисованный пушистыми, дорезив в глазах белыми узорами, кажется каким-то чудом. Однажды после ледостава кто-то сообщил в деревню, что возле быка в полынье плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние. И в самом деле, вечером, когда мы, ребятишки, катались на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наигрывал на пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи. Ведь полынья с каждым часом становилась все меньше. Мороз из-под воль незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй. На следующий день мы целой оравой перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке, и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей. Полынья сделалась совсем маленькой. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала. Иногда она подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун. Мне и прежде приходилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались настолько беспечными, что и ночевать оставались на реке. И эта беспечность приводила к тому, что ночью их подхватывало свежей шугой, выталкивало на течение. И к утру они уже оказывались невесть, где и в конце концов вмерзали в лед, или выползали на него и, конечно, гибли от мороза. А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, как белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко и властно. И мы понимали это так. Быть всем вместе. Держаться ближе ко мне. Не вешать голов. Внезапно одного Голошеева гуся течением отделило от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытаясь одолеть течение, но его тащило и тащило. А когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснула к краю льда, свалила на бок, и он беленьким комочком мелькнул под припаем, как под стеклом. И исчез навсегда. Гусыня кричала долго и с такой печалью, что у нас спины покоробило. И тут кто-то из ребят сказал: «Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их». А как? Мы задумались. Ребятишки-ребятишки. А понимали, что с Енисеем шутить нельзя и что к полынье подобраться невозможно. Обломится припай у полыньи, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом и закрутит, как того гуся. Ищи-свищи потом. И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни предлагали подбираться к полынье ползком, держа друг друга за ноги, другие говорили, что надо позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Третьи утверждали, что надо еще день подождать, и гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом. Так, споря, мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым делом, выжигали известку из камня. Камень добывали из скал, возили на берег. Здесь же на берегу разделывали приплавленные плотами бревна на длинные поленья, бадаги. Возле одной поленницы, гулко охая, бил по клину деревянной колотушкой Мишка Коршунков. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали. Мишка и Мишка. Однажды этот Мишка на спор перешел во время весеннего ледохода Енисей и оттого считался в деревне отчаянной головушкой. «Что за шум, а драки нет?» — спросил нас Мишка, опуская деревянную колотушку. Его озорные черные глаза искрились смехом, на носу и на груди блестел пот, и весь он был в пленках бересты, и кучерявая цыганская голова сделалась седой от этих пленок. Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка закурил, выпустил клуб дыма и сказал: «Погибнут гуси, если не помочь им выбраться». Нам сразу стало как-то легче. Мишка выручит, он такой. Мишка и впрямь скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак. «Всем взять по длинной доске», — отдал распоряжение Мишка. «Ну, конечно же, конечно», — ликовали парнишки. «Как это мы не догадались?» И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припаю. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда. Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску, он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую, мы кладем ее и снова ползком вперед. «Стоп», — скомандовал Мишка. «Теперь надо одному. Кто тут полегче?» Он обмерил всех парней взглядом, и его глаза остановились на мне, вытрясенном лихорадкой. «Сымай шубенку». Я покорно расстегивал пуговицы. Мне хотелось закричать, убежать, потому что уж очень страшно ползти дальше. Но Мишка смотрит на меня, стоя на доске, по которой я уже прополз, и никак невозможно ему возражать. Я ползу по доске. Она кажется мне горячей. Под доской трещит и прогибается лед. «Гусоньки, гусоньки», — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и встревоженно, с недоумением погагакивают. «Гусоньки, гусоньки». Умоляю, я их зову и не могу дальше ползти, страшно. А лед с тонким перезвоном оседает под доской, и беленькие молнии со щелком и дзиком мечутся по нему. «Гусоньки, гусоньки». Плачу я и маню их пальцами, рукой, глазами. А они по-прежнему толпятся в противоположной стороне и, вытянув шеи, глядят на меня. Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало, и я обмер. Подумал, что лед вовсе обломился и уцепился за доску. «Держи, держи доску», — Слышу я тугой, взволнованный шепот Мишки и, не оборачиваясь, нащупываю доску. Она ползет по гладкому льду легко, и я почему-то думаю, как, наверное, хорошо и бесконечно долго летели бы каменные плиточки по такому вот гладенькому, без единой морщинки льду. Доска доползла до воды, чуть прогнула ледок, раскрошила закраек. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю. «Гусоньки, гусоньки, миленькие». Мать гусыня поглядела на меня и, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, будто огонь, лапы. «Ну, вылезай, вылезай!» Нетерпеливо закричали сзади меня ребятишки. «Ша! Мелочь!» — гаркнул Мишка, и ребята покорно замолкли. Гусыня, напуганная криками, отпрянула, а потом, успокоившись, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляла до края и приказала. «Делать так же! Ах ты умница!» — шептал я. Гуси также стремительно заплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной, жуткой полыньи и манил. «Гусоньки, гусоньки!» А потом уже на крепком льду схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в тугое, холодное ее перо. Ребята подобрали остальных гусей, и мы помчались в деревню. «Не забудьте покормить их!» — кричал вслед нам Мишка. «Да в тепло их, в тепло!» Намерзлись сердечные. Я припер домой гусыню, а остальных гусей ребята растащили по своим домам. Бабушка, узнавши, где я был и как гусыню добыл, чуть было ума не решилась и говорила, что Мишке Коршункову она задаст баню. Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню, орала до тех пор, пока не отнесли ее в другой дом и не собрали к ней всех гусей. Тогда гусыня успокоилась и поела. С тех пор в нашей деревне появились гуси. И сейчас по улице важно ковыляют, а то плещутся с утра до вечера в Енисея правнуки и праправнуки той храброй и умной матери гусыни, которую мы спасли от смерти. Фотография, на которой меня нет. Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу, помещавшуюся в бывшем кулацком доме, взбудоражило важное событие. Из города на подводе приехал фотограф. И не просто так приехал, а по делу — фотографировать. И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся школы. Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница, муж с женою, стали думать, где поместить фотографа на ночевку. Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка Ревун. Бабушка моя тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, уже три раза заговаривала пупок детенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждала бабушка, наревел пуп с луковицу величиной. Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка. Висел там пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась. И по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спьяну или так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона. Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в кутью и с напором, правда, конфузливым напором взялась убеждать. Им там и нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Самогон купить зачнут. Что же делать?
«Я сейчас».
«Я мигом», — сказала тетка Авдотья, накинула полушалок и выкатилась на улицу. Тетка Авдотья пристроила фотографа у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе такой человек, грамотный и деловой. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам же он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаву, на лесозаготовках, на выжиге и звездке. Фотографу, конечно же, только в доме десятника и место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят. Вздохнул учитель облегченно. Ученики вздохнули. Село вздохнуло, все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят, как полагается, хорошо снимал. Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках оказалось не в мою пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, а плохие — назад. Так порешили ребята. Не в ту зиму. Не во все последующие я не удивлял мир прилежанием и поведением, мне даже и на середину рассчитывать было трудно. Нам с Санькой быть сзади. Мы полезли в драку, чтобы боем доказать. Все, мол, равно людям и пропащие. Но ребята не стали с нами драться, а прогнали нас из своей компании. Тогда пошли мы с Санькой на увал и начали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Мы ухарски гикали с Санькой, разбили о каменье головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катанки снегу. Бабушка моя уж затемно сыскала нас с Санькой на увале и наподдавала обоим. Ночью наступила расплата за мой отчаянный разгул. У меня заболели ноги. Они всегда ныли от ревматизни, как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанке снегу. Тотчас женуть в ногах переходила в невыносимую боль. В эту ночь я долго терпел, чтобы не завыть, очень-очень долго. Я раскидал одежонку и прижимал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи. Я растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие ноги, засовывал их в теплый рукав полушубка. Ничего не помогало. И я завыл. Сначала тихонько по щенячьи, а потом уж в полный голос. Так я и знала. Так я и знала. Проснулась и заворчала бабушка. Я ли тебе? Язвила бы тебя в душу и в печенке, не говорила. Не студися, не студися. Повысила она голос. Так он ведь. Он бабушку послушает. Он бабушкиным словам воньмёт. Загибат теперь. Загибат худо немочь. Молчи лучше. Молчи. Бабушка поднимается, приседает, схватившись за поясницу, и собственная ее боль действует на нее усмиряюще. И меня загибат. Она зажигает лампу, уносит ее с собою в кутью, и там звенит посудою и флакончиками в настенном шкафу. Она ищет подходящее лекарство, и я, припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданием, разом впадаю в усталую дрему. «Где ты тутака?» «Зде еся а?» По возможности жалобно откликаюсь я и перестаю шевелиться. «Зде еся а?» Передразнивает бабушка. Она нашаривает меня в темноте и перво-наперво дает за трещину. Потом она долго натирает мои ноги нашатырным спиртом. Бабушка втирает спирт основательно досуха, и все шумит. Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? И одной рукой натирает, а другой поддает мне, да, поддает. Я уж не гугу, не огрызаюсь, не перечу бабушке. Лечит она меня. Бабушка выдохлась, умолкла, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги дряхлой пуховой шалью, накрыла полушубком. Вытерла слезы с моего лица щепучей от спирта ладонью. «Христос с тобой, Господь, с тобой спи, батюшка!» Пробормотала она и спустилась с приступки. Теперь бабушка заодно и свою поясницу, и свои руки-ноги натрет вонючим спиртом, опустится на скрипучую деревянную кровать, забормочет молитву Пресвятой Богородицы, якобы охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервется, вслушается, как я засыпаю, и где-то уж сквозь склеивающийся слух я слышу. И чего она к ребенку привязалась? А будки у него починены догляд людской. Вон левантьевские каторжанцы босиком по снегу носятся. А тут не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая, теплая, потому что она мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал всю ночь. И бабушка уже не колотила меня, а, вконец напуганная, перепробовавши все свои лекарства, заплакала сама и напустилась на деда. «Спишь. Дрыхнешь, старый одёр. Да не сплю я, не сплю. Чё делать-то? Баню затопляй. серить ночи, эки барин, ребенок-то. И тут же бабушка закрылась руками. Да что же это за напасть такая? Да за что же это сиротиночку мою ломат, как тонку тали и инку? Ты долго кряхтеть будешь, толстодум. Чего ищешь? Вчерашний день ищешь. Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка. Утром бабушка унесла меня в баню. Сам я идти уже не мог. Долго растирала мои ноги бабушка запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней. Сквозь тряпки парила меня всего, макая веник в хлебный квас. И в заключение опять же нашатырным спиртом натерла. Дома бабушка дала мне ложку противной водки, настоянной на борце, и брусники моченой дала. После всего этого напоила молоком, кипяченным с маковыми головками. И я проспал до полудня. Разбудился я от голосов. Санька припирался или ругался с бабушкой в кутье. «Не может он, не может. Я те русским языком толкую», — говорила бабушка. Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила. Все худо ли, бедно ли, изладила. А он слег. Бабушка Катерина машину, аппарат наставили. «Меня учитель послал». «Бабушка Катерина», — настаивал Санька. «Не может, говорю». «Постой-ка, это ведь ты его, каторжанец, сманил на Увал-то», — осенила бабушку. «Сманил отепереча, бабушка Катерина. Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что я все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут. Все равно пойду», — кричал я на бабушку. «Давай рубаху. Штаны давай. Все равно пойду». «Да куда пойдешь-то?» «С печки на палате», — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька поскорее убирался. «Санька, постой. Не уходи и...» Завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала. «Ну, куда пойдешь-то?» «Куда?» «Пойду у...» «Давай рубаху. Шапку давай. Вид мой поверг, должно быть, Саньку в удручение». Он помялся, помялся, потоптался и начал скидывать с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования. «Ладно», — решительно сказал Санька. «Ладно», — еще решительней повторил он. «Раз так, я тоже не пойду. Все». И под одобрительным взглядом бабушки Катерины проследовал в середнюю. «Не последний день на свете живем», — солидно заявил Санька. И мне почудилось не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. Еще наснимаемся. Ништа ак. Поедем в город и на коне. А может, и на автомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? Закинул Санька удочку.
Правда, Санька, правда.
Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то? Санька Волкова не знал. И я тоже не знал. Самолучший это в городе фотограф. Он хоть на потрёт, хоть на пачпорт, хоть на коне, хоть на ероплане, хоть на чем заснимет. А школу? Школу он сфотографирует. Школу-то. Школу. У него машина. Ну, аппарат-то не перевозной, к полу привинченный, приуныла бабушка. Вот. А ты?
Чего я? Чего я?
Зато Волков сразу в рамку вставит. В рамку. Зачем мне твоя рамка? Я без рамки хочу.
Без рамки хочешь. Дакна.
На, отваливай. Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся. Бабушка покидала в меня одежонку, рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки, все покидала. Ступай, ступай. Бабушка худа тебе хочет. Бабушка враг тебе. Она коло него аспида, в юном вьется он. Видали? Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят? В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала мне варенье, брусницы и настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке и глядел на улицу, куда мне ходу пока не было. Деревенское окно, заделанное на зиму, это своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и какой обиход в избе. Бабушка рамы вставляла на зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам бабушка валиком клала вату, и на белое сверху кидала 3-4 розетки рябины с листиками. И все. Никаких излишеств. В середней же и в кутье бабушка меж рам накладывала мох вперемешку с брусничником. На мох несколько березовых углей бросала, а меж углями ворохом рябину, уже без листьев. Разницу в оформлении окон бабушка объясняла так. Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает. А рябина от угару. Тут печка с кутьячат. Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины. А много лет спустя у писателя Александра Яшина, которому никогда не было надобности придумывать народные приметы, я прочел о том же. Рябина — от угара первое средство. Целую Европу, если не две, можно уместить между Вологодской землей, на которой вырос Александр Яшин, и Саянскими горами, где прошло мое детство. А вот поди ж ты, приметы одни. Видно, народная мудрость не знает границ и расстояний. Но это к слову. Бабушкины окна и соседские окна изучил я все за время болезни. У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах целые, не все. Где фанерка прибита, где тряпками заткнута. У тетки Авдотьи, в доме наискосок, меж рам навалено всего. И ваты, и моху, и рябины, и калины, а главное — цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одинокая кукла и безносая собака-копилка. И сама тетка Авдотья такая же. Бурная, шумная, бегучая, все в ней навалом, и легкомыслие, и доброта, и сварливость бабья. Дальше тетке Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них, не знаю. Раньше не обращал внимания, некогда было. А теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю. Какая тоска. От нечего делать я отрываю листья у мятного цветка, мну в руках, воняет этот цветок, что нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает и пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза. Но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов. Потом склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли. Корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Вот сейчас почти все горшки с цветами, геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки. Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подпола старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в кутье. И через 2-3 дня из темной нежилой земли проклюнутся 2 или 4 бледно-зеленых острых побега. И пойдут. Пойдут они торопливо вверх, на ходу будут они копить в себе темную зелень, разворачиваться в длинные листья. И однажды возникнет в пазухе этих листьев круглый пенек и проворно двинется в рост, опередит листья, породившие его, набухнет щепотью на конце, и вдруг замрет. Как сотворить чудо? Я всегда караулил тот миг, то мгновение свершающегося таинства, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, тайно от людского глаза, зацветала луковица. Встанешь, бывало, утром побежишь еще сонный до ветру, и вдруг бабушкин голос остановит. «Гляди-ка, живунчик какой у нас народился!» На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался мне яркогубый цветок с белой, таинственно мерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески радостным ртом. Ну вот и я. Дождался. И к красному граммофончику его тянулась рука. Хотелось дотронуться до цветка, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника весны. И после того, как загоралась на окне луковица, заметней становился день, чаще и чаще плавились под солнцем омерзлые окна. Бабушка доставала из подполья все остальные цветки, и они тоже возникали из земли и тянулись к свету, обрызгивали окна и наш дом цветами. А луковица меж тем, исполнив свое дело, указав путь весне, сворачивала темные граммофончики, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими ремнями стеблей и забытая уже всеми, ждала своего часа, чтобы снова порадовать людей. Во дворе залился шарик. Бабушка перестала подчиняться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась и побежала в кутью. «Как это там лишак ломится? Милости просим, милости просим». Совсем другим церковным голоском запела бабушка, и я понял, что к нам нагрянул важный гость. Я поскорее на печку спрятался и увидел с высоты школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, пригласила учителя проходить, а одежду его бегом умчала в горницу, потому как считала, что в кутье учителевой одежде висеть неприлично. Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне. «Поправляется, поправляется», — ответила за меня бабушка и потребовала, чтобы я слезал с печки. Боязливо и нехотя я спустился вниз и присел на бабушкину кровать. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо мне улыбался. Я не помню его имени и отчества. Фамилию тоже не помню. А вот лицо, хотя и малоприметное, не забыл до сих пор. Лицо учителя было бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа у него под политику. Волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза до уши торчали, как у Саньки Левантьевского. Было ему лет 25, но он мне, конечно же, казался очень взрослым и очень солидным человеком. «Я принес тебе фотографию», — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка всплеснула руками и помчалась в кутью. Портфель остался там. И вот она, фотография на столе. Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Сколько ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе. И лица величиной с подсолнечные семечки, а узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька Хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня. В середине, в гуще ребят учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, а она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята что-нибудь сморозили смешное. Им что, у них ноги не болят? Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, надувает, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще я перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня худая немочь? «Ничего, ничего», — успокаивал меня учитель. «Фотограф, может быть, еще приедет». А я что ему толкую? Я тоже и толкую. Я отвернулся, моргаю на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю, и губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет и не будет. Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами, как парнишечка. Грызть-то не унялась. «Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Сегодня уже спокойней спал. И слава Богу. И слава Богу. Они, ребятишки, пока вырастут, ой, сколько натерпишься с ними. Вон у меня их сколько супчиков-то было, а ничего, выросли. И ваш вырастет». Самовар запел в кутье протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил. Учитель поинтересовался насчет деда. Сам от. Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Какие наши достатки. Огородом, коровенкой да дровами и живем. Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел? Какой же? Насторожилась бабушка. Вчера утром я обнаружил у своего порога воздров. Сухих швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил. А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите, и все дела. Да как-то неудобно. Чего неудобного? Дров-то нету. Нету. Ждать, когда сельсовет привезет. а привезет дак сырье осиновое. Околеете вместе с ребеночком. А ребеночек у вас хлипкий, и работа ваша умственная, в тепле ее делать надобно. Топите, топите. Мне кажется, бабушка знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает. Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее и молчаливое. Учителей уважают за вежливость. За то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни поселенцев, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться можно на кого угодно. На сельсовет, на пьяного мужа, который буянит. На что уж дядя Левонтий, когда пьяный, лиходей из лиходеев, всю посуду прибьет. Жене тетки Васёне фонарь повесит, ребятишек всех разгонит. А как побеседовал с ним учитель? Исправился дядя Левонтий. Хоть и неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал, но чисто рукой снял. И вежливо все вежливо. «Вы, — говорит вы, — да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят. Тишком. Бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока, а то сметанки, творогу или брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу не обидно отругают за неумелость в обиходе с ребенком. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать с Енисея. Один раз в школу учитель пришел в катанках, через край зашитых. Умыкнули бабы катанки вечером и к сапожнику Жеребцову их снесли. Шкалик сапожнику поставили, чтоб с учителя, не боже мой, копейки не взял, и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его Тома шкалик спрятала и не отдавала до тех пор, пока он катанки не подшил. Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам молодежь учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять попов и буржуев в них. На свадьбах они бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ наш выпивкой их не неволить. Очень мне жаль, что многое нынче утратилось из уважения к сельскому учителю, хотя и школы в деревне лучше, и учителя грамотней, а нет уже того прежнего почтения к ним нет. В какой школе начали наши учителя? В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь наш первый класс и один красный карандаш. Мы принесли с собой из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя. А потом он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Считать учились на спичках. Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других — ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек утильсырье. Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра в старых самоваров, плугов, костей, тряпья. Появились в школе тетрадки, карандаши, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, а женщины разжились иголками, нитками, пуговицами. Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники. Один учебник на пятерых, а после один на двоих. Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись Магорычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель и фотографа сговорил к нам приехать. И тот заснял, ребята, школу нашу. Это ли не радость? Это ли не достижение? Учитель пил с бабушкой чай. И я пил чай. Первый раз за одним столом с учителем. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и наставила-наставила. И варенье черничное, и брусницы, и сушки, и лампосейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Чего тут только нет. И я очень рад, что учитель пьет, У нас чай безо всяких церемоний, разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким гостем за угощение не приходится. Учитель выпил 2 стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извинялась по деревенской привычке за бедное угощение, а учитель благодарил ее, говорил, что он всем премного доволен и желал бабушке доброго здоровья. Когда он уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал, скоро ли опять фотограф приедет, а чтоб тебя приподняло да шлепнуло. Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя и недовольно нахмурилась. «Думаю, скоро», — ответил учитель. «Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь». Он поклонился дому, и бабушка проводила его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене своей, будто та была не через 2 посада от нас, а не весть в каких краях. Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой. «Дескать, приходи скорее в школу», и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться. Вроде бы и грустно, и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе от чего-то щемливо, и хотелось плакать. Бабушка убирала со стола богатую снеть. «И не поел-то ничего», — сокрушалась она. «И чаю 2 стакана только выпил. Вот какой культурный человек. Вот грамота чего делает». И увещевала меня. «Учись, Витька, хорошенько. В учителя, может, выйдешь либо в десятники». Она еще много говорила умиротворенным голосом, не шумела в этот день ни на кого и хвасталась всем, кто заходил к нам, что был у нас учитель, чай пил. Разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал. Фотокарточку школьную бабушка всем показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась эту фотокарточку заключить в рамку, которую она купит на базаре. Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не свезла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков. К весне тетрадки, вымененные на утильсырьё, исписались, краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо. Как он много знал. И что кольца у дерева. Это годы жизни его, и что серо-сосновая идет на канифоль, и что хвои лечатся от нервов, и что из березы фанеру делают, и что леса сохраняют влагу в почве, а значит, и жизнь речек. Но и мы тоже по-своему знали лес. Учитель слушал нас и учился. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек-зверьков. И если он заблудился в лесу, как выбраться, рассказали. Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал: «Ой, змея, змея!» И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела. Еще и подумать мы ничего не успели, как учитель оттолкнул нас, а сам схватил палку и принялся молотить по змее и по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки от подснежников. Змея кипела ключом и подбрасывалась на хвосте. «Не бейте через плечо! Не бейте через плечо!» Кричали мы, но учитель не слышал нас. Он бил и бил змею, пока она не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи и обернулся. Руки его дрожали. Весь он дрожал. Ноздри и глаза его расширились. И весь он был белый, а политика его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах. Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку. «Пойдемте, ребята, отсюда», — сказал учитель. Мы посыпались с горы, а он шел за нами и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится следом. Под горою учитель забрел в речку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил: «А почему вы кричали, чтобы я не бил гадюку через плечо? Разве нельзя? Закинуть же на шею змею можно. Она зараза такая. Обовьется вокруг палки». Объяснили мы учителю. И кто-то неожиданно спросил: «Да вы раньше-то хоть видели змею?»
«Нет, в первый раз». Виновато улыбнулся учитель. «Там, где рос, никаких гадов не водится. Я же с Кубани. Там нет таких гор и тайги такой нет. Мы стояли с открытыми ртами, слушали. Вот тебе и на. Значит, надо было оборонять учителя. А мы? Прошли годы. Многие годы минули. А я таким вот и помню деревенского учителя. С чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих их учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Та школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по уголкам. Но всех ребят я узнаю на ней. Где они сейчас? Кто они? Половина из них, если не больше, полегла в войну. Всему миру известно их имя — сибиряки. Иногда возьмешь в руки школьную фотографию, и снова нахлынет, нахлынет. Вспомнишь, как суетились наши бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки. И все равно бедновато, очень бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано «каракулисто». Овсянская ночь. Школа первой ступени. На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки. Кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, иные сидят, иные стоят, а которые и на снегу лежат. Смешная фотография. Но никогда я не смеюсь над деревенскими фотографиями. Солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях и начищенных сапогах. Их-то всего больше и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше сняться на карточку. Мои тетки или дядья в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, а дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза. Или казак, точнее, мой средний братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, где изображен казак с газырями и кинжалом. Люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми на показ из-под рукава и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме. Я все равно не смеюсь. Не могу смеяться. Деревенская фотография — это своеобычная летопись нашего народа, настенная история его. Иллюстрации. В это время и выплыли из-за поворота на плотике Паша Усольцев и Фишка. Паша трудился, успевая сделать побольше же забросов, пока его не пронесло по плесу и не подхватило раскатистое течение на перекате. Злодейка. По всему видно, они норовят сесть на мыс. Вот уже снижаются, предупреждая друг друга, дескать, смотреть и еще раз смотреть. И в это время трах-пах. Пекарь выстрелил, не утерпел. Захарка. Копалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза ее уже не следили за нами. Они целились на гнездо, и как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла. Копалуха. Как-то белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днем не решилась уйти в лес. Днем-то она и увидела своих котят. Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щелкая их по носу. Пришли еще мальчишки. Стали кормить котят сырым мясом. Белогрудка. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Стрижонок Скрип. Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громила с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой. Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Милоха и кот Громила. С неба, с сосен, с берез, отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и один звонче другого, и все-таки Зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась яснее других. Зорькина песня. Гуси также стремительно заплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной, жуткой полыньи и манил. Гусоньки, гусоньки. А потом уже на крепком льду
схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в тугое, холодное ее перо. «Гуси в полынье». Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.